Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Приветствую всех! У нас сегодня уникальный эфир. Во-первых, сегодня Анастасия Ножка решила остаться с нами пообщаться.
Да, я попрощалась со своей программой и решила остаться и поздравить Вадима Кожаного с днем рождения. И полчаса мы вместе будем вести эфир.
Я хотел сказать, кто первый угадает, какое сегодня событие. Мы ему что-нибудь подарим, но, ой, ничего страшного.
Ничего не подарим. Подарим Вадиму улыбки и комментарии с поздравлениями в Телеграм и в СМС.
Да, это обязательно. И у нас сегодня очень интересный гость, которого я обещал в прошлую среду. Президент Дома Африки, мой очень близкий друг по линии Африки, Серж Фокас, это человек, который смог меня уговорить съездить в Африку, там непосредственно было вообще движений огромное количество. Вот, Серж, добрый вечер, очень рад тебя видеть.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, Анастасия, так как ты решила остаться, что тебе интересно про Африку? Задавай вопросы.
Ну, как сказать, Африка же, это мы тут обобщаем, Африка для нас Африка. У нас с детства Африка, есть стихи про Африку, вы, наверное, слышали. Не ходите, дети, в Африку гулять. Слышали такое?
Я слышал, приезжайте в Африку гулять.
А, приезжайте в Африку, вот, да, и такие варианты тоже есть. И мы обобщаем, но это такой огромный многогранный континент. Вот, и, соответственно, я тогда бы уж спросила у вас, раз вы президент Дома Африки, представлены ли у вас уже все страны, например, или есть те, которые, например, не входят в этот ваш Дом Африки, и что он из себя представляет, чем вы занимаетесь?
Интересный вопрос, да, я занимаюсь продвижением стран Африки на территории Российской Федерации, и не только. Параллельно мы тоже продвигаем развитие экономическое сотрудничество России со странами Африки в плане культурных направлений, образования и бизнеса. Но вы только что меня представили как президентом Дома Африки. Да. И уже, скажу, 3 года мы переименовали название и стали сейчас Торговый дом Африки.
То есть можно вот так найти в интернете Торговый дом Африки, если у кого-то есть
и там
бизнес
будет
идея.
Серж в галстуке, все да. Красиво.
И на территории стран Африки нами был создан нами фонд под названием «Центр развития бизнеса и сотрудничества с Россией». Через эту платформу мы развиваем преподавание русского языка, потому что мы считаем, что это очень тяжело говорить о развитии бизнеса, если партнеры не смогут общаться между собой. И у нас наши дорогие русские друзья, которые приезжают в Африку, не все по-английски говорят, не все по-французски говорят. У нас
про русский, наверное, вообще никто не говорит, да?
Нет, он говорит про русских, которые туда приезжают. Они не могут, им приходится нанимать людей, чтобы общаться.
Большинство не понимают. И я считаю, что для успеха сотрудничества, развития сотрудничества нужно в первую очередь, помимо французский язык, который у нас есть, английский, португальский язык, в регионе уже китайский язык сейчас уже преподают в школе, и турецкий язык, и наша великая Россия должна тоже находить себя там, поэтому мы инициировали преподавание открытой школы русского языка. Но надеюсь, что со временем будет побольше представиться в других странах Африки тоже.
Ой, у меня тогда сразу вопрос, у нас же очень много слушателей, которые в том числе и бизнесом занимаются. Как вы себе представляете это бизнес-взаимодействие? Это скорее, так сказать, ресурсы Африки, там, людские, минеральные, я не знаю, или это даже какие-то, может быть, технологии, которые рождаются в Африке, или Или это Россия, которая туда будет отправлять что? Ну, какие у вас есть успешные примеры? Вот такой вопрос.
Но насчет кейса я могу чуть позже рассказать. Но для начала хочу сказать, что к нам часто обращают российские трейдеры или производители, которые ищут рынок избитый свой товар. Вот. И когда они обращают, мы часто им помогаем находить партнеры в регионе, с кем им работать. И на сегодняшний день могу сказать, что через нашу организацию уже работают несколько российских предпринимателей, которые отправляют свои товары, например, мука у нас уже экспортируется в регионе, в удобрении. У нас из России экспортируется через наши партнеры. И в ближайшее время у нас партнер, который заходит на рынок в направлении платежной системы, то есть финансовый рынок. Вот, поэтому люди обращают, не все сразу соглашаются работать по нашим условиям, но мы все равно стараемся находить для каждого подходы, им рассказывать, куда не стоит пока, как заходить, им рассказывать про наш африканский менталитет, потому что я заметил, что наши российские партнеры хотят в Африке вести бизнес, как бы так, они находят в России, забывая, что они уже на иностранной территории. И это незнание местной обычай, менталитет. Это дело, что очень много часто боятся делать первые шаги. И хочу сказать, что по моему опыту могу сказать, что нет культуры международного бизнеса в России. Только сейчас рождается. И китайские приезжают в Африку, один-два вопроса задают, уже начали работать. И из Турции, из Индии. А мои друзья русские приезжают, из 100 вопросов, 100 ответов. Но все равно тяжело. Тяжело им уговаривать. Тяжело. У вас пример здесь есть у меня друг мой Вадим. Но он исключение такой. 2-3 раза встречи. Он покупал билет. Он прилетел туда. Нужно съездить. Африка. Я могу вам много чего-то сейчас рассказывать про Африку. Пока вы сами не прилетаете туда. Увидите своими глазами. И сделали свои выводы. И стараться понимать, как там все устроено. Очень тяжело находясь на территории России, говоря, что мы хотим чего-то со странами Африки делать.
Я, кстати, вот я когда был, что очень удивило, то есть оно у нас, как бы вот здесь в России стереотип, что это ну, абсолютно какие-то отсталые страны, и там можно выделить только ЮАР и все, да, остальное все там, ничего не происходит. Меня поразило, что да, какие-то моменты действительно в плане цивилизации еще есть куда расти, но какой там был великолепный интернет, просто мобильный, вот 3G или 4G, не знаю, то есть он стоил там что-то рублей 300 за что-то какое-то огромное количество гигабайт, вот, и я, в принципе, вот им пользуюсь, как будто я в Москве под Wi-Fi сижу, и это было в самой отдаленной деревне, как это работает.
А то это есть, в какой стране было?
Это в Бенине, то есть, вот, это было в Бенине, и вот мы поехали к нашему послу Российской Федерации в Бенин, с ним там пообщались, там поехали к бизнесмену, потом Серж, конечно, организовал там не так много крупных больших городов, то есть страна не такая большая, там где-то 8 миллионов человек, ну то есть там, может быть, сравнимо там с Таджикистаном, с Киргизией, вот такого плана. Вот, но там есть крупные города, столица, и 6 мэров крупных городов, то есть это как вот по-нашему там Собянин, Беглов, то есть вот такого уровня, вот мы все собрались за столом, вот, очень интересно пообщались, причем, то есть опять же, это был ресторан, в котором, мне кажется, были вообще все кухни. Мне сказали, вот хочешь там вот это, хочешь, мы тебе шашлык пожарим, хочешь пиццу. Я говорю, подождите, мы ну, тут какая кухня?
Ты хотел национальную попробовать?
Не, национальную мы кушали дома, мы ходили к Сержу домой, кушали, это было очень вкусно,
только,
очень интересно.
Только тогда он жил у меня 2 дня, жарко ему было.
Ну, было правда жарко, да.
А без кондиционера?
Да, тогда.
Мы договорились, что живем у него, я через 2 дня говорю, я умру.
Потому что народ привыкли, темной кожи чувствует жарко. Жару по-другому.
Да?
Да. Мой друг, ему было очень жарко. Но после него я сразу принял решение установить кондиционер.
Чтобы было комфортно всем, да? Ну, правильно. Но, слушай, это так интересно. Но про связь это интересное замечание. То есть это получается, что А во всех странах Африки одинаково хорошая связь, или это слишком большой континент,
знаете,
и невозможно?
Очень хороший вопрос. Я вам, вы сейчас задавали, я отвечу на этот вопрос. Часто, когда мы говорим, вы знаете, в России есть, после саммита России и Африки появились очень много организаций, которые говорят, якобы они занимаются развитием отношений со странами Африки. А когда я задаю вопрос, в каком регионе вы планируете развивать отношения, но
они не могут ответить. Просто
Африка, как да. Начнем по странам.
Саша, в Евразии, да, мы будем строить,
знаете,
бизнес.
Африка, да, нужно понимать, что Африка, надо его видеть, надо его разлить в 5 зон.
5? Интересно, так.
Для меня Африка – это 5 Африка, 5 регион Африки.
Это страны
север,
Магриб.
Север, юг, запад, восток, да?
То это есть, Магриб, арабская Африка.
Арабский – это другая Африка уже. Это Африка.
Да,
все,
да,
на континент Африки, но там… в план экономический, у них свое сообщество. Есть западные страны Африки, там экономическое сообщество называется ЭКОВАС. Это как у нас Россия, Беларусь, Казахстан, без таможения.
Свой небольшой союз.
Союз.
Да.
И вам достаточно, допустим, если вы хотите развивать бизнес на западные страны Африки, вам достаточно иметь бизнес, начиная с одной страны. Вы,
ну, да,
или производитель, или у вас компания, вам легче развивать ваш бизнес в этом регионе, потому что нету
таможни, вот
нет таможни, есть очень много облегчений из одного страны в другую страну.
Но вопрос в том, во-первых, а что, ну, в чем заинтересованы, например, страны, допустим, Западной Африки? Вот мы себе их там представим, или, ну да, Западная Африка, ну там вот где Конакри, там вот эти,
да,
Гвинеи, допустим, товары широкого потребления, конечно. Ну, допустим, мебель. Допустим, вот кто-то у нас слушает, тот, вот мне только что звонили в передачу производителей мебели. Мы там про импортозамещение говорили, вот нам, значит, что мы умеем не хуже там итальянцев, там все только делай, подносить древесину. Например, вот он умеет делать какие-то вешалки. Он может попробовать, например, посоветовавшись с вами, у вас есть такой список как бы каких-то вещей, которые востребованы, или попытаться ввести на рынок, попробовать, сделать тест и дальше сотрудничать? Или как это определяется-то? С чем люди туда могут прийти?
Западная Африка, да, так же, как другие часть Африки, у всех проблем похожи. Теперь я скажу про Западную, которую я очень хорошо знаю. Где-то более 70% то, что мы употребляем, это импорт. То есть рынок. Я из Бенина. Это очень маленькое государство. А у нас есть сосед-гигант. Это Нигерия. Население более 200 миллионов жителей. А у нас сколько населения в России?
145 по последним, или 147, сколько объявили?
Ну, да, ну 145.
Ну, сколько
да,
надо было, столько объявили. Вот. Ну, неважно.
А если мы говорим про Западную Африку, там участвует в этом союзе 15 стран.
Это огромное количество людей. Но насколько они платежеспособны? Что им нужно?
Я отвечаю на этот вопрос. Часто я слышу, что в Африке все бедны.
Да, это
одна
из мыслей, да.
Что денег нет.
Да.
Мы голи ходим на улице, да, кушаем бананы.
Ну, такое обобщенное представление. А там бананов, кстати, по-моему, может быть, нет.
Нет, бананы очень вкусные.
И так далее.
Да.
Я удивляюсь, когда иногда прилетают ко мне партнеры, я им ничего не говорю, и они прилетают, они видят, что их встречают на улице, в аэропорт их встречает машина, что есть водители, что их доводят до дома.
Ну,
то есть они начинают думать, ну, это не то, что нам говорили раньше. Я считаю, что нам в России пора остановить вот этот стереотип, который нам мы читаем в интернете. Я нахожу в студию радио. А Россия готовит много кадров в направлении журналистики. Сколько радио или телеканал имеет свой корреспондент в Африке?
Сейчас, наверное, мало.
Я не знаю.
Никто.
То есть
да,
мы в России получаем информацию с точки зрения иностранных, западных СМИ и так далее.
Но у нас были travel-блогеры раньше, они рассказывали иногда
но
про
они,
Африку.
В общем-то, есть, они, в Африку они билеты
вам,
залетают.
Они сейчас перестали.
Они вам рассказывают то, что в точке зрения туристической.
Да, да,
ну да,
да,
отели там, да, рестораны.
Но не в точке зрения бизнеса.
Это правда.
Или
да,
в точке зрения жизни. То есть надо открывать Африку гражданам, чтобы люди увидели его, как она есть на самом деле.
Ой, я готова как, ехать.
Но не как...
Но я не, готова.
Но не как какой-то дядя Вася решил показать.
Да,
это
да,
не выгодно
да,
ни для граждан России, подход. Это не выгодно тоже для африканских. Вот, поэтому в Африке есть возможность, люди живут так же, как в России живут. Есть бедные, есть богатые, есть средний класс. Я вам только что сказал, что более 70% то, что мы употребляем, это импорт. Не важно продавцовский продукт, не важно одежды.
Я помню, ты говорил, помидоры даже турецкие в Африке, хотя там можно их 3 раза в год собирать, а там турецкие помидоры. То есть вот.
Потому что у нас производство не очень сильно развито. Вот. А у нас помидоры свои есть, которые мы можем тоже переработать и сделать его в как томатная паста. Да, но мы...
да, да, да.
Пока импортируем томатная паста, которую нам отправляют. Пока почему? Потому что Африка, у Африки есть тоже другая проблема. Не у Африки, у стран Африки, я бы сказал, есть другая проблема. То есть, если у вас есть какой-то проект, допустим, который вам нужно, я прозвал пример, который давал Вадима, маленькая фабрика для того, чтобы переработать, допустим, томат на томатную пасту. И вам нужно это финансирование. Часто предприниматели встречают сложность в этом, как найти себе инвестора или через банк. Не всегда банк дает, не всегда банк финансирует такие проекты. Но предпочитаю, чтобы люди импортировали готовый продукт, чем
самим развивать,
да, развивать производство. Вот. Но сейчас могу вам сказать, что очень много государств стран Африки уже меняет своя политика, и государство сейчас стало помогать молодежи, которые хотят создавать фабрики, чего-то. Сельское хозяйство сейчас развивается очень активно в регионе. Поэтому я бы призывал наши друзья русские не бояться ехать в Африку. Там есть очень много возможностей. Там тусуют все. Американцы тусуют. Европейские тусуют. Китай, не говорим. Индия, Турция. Я в шоке, когда я приезжаю 20 лет тому
как
назад.
Как будто опять в РУДН приехал, да? Только все выросли.
Я улетел оттуда, приезжаю, я вижу, что у меня уже в школе обучают китайский язык, как второй дополнительный язык. Преподают турецкий язык. А где наша великая Россия?
А да, мы, кстати, когда были, там, значит, мы... Человек говорит, вот я, говорит, у меня техникум, у меня, говорит, есть желающие учить русский язык, но преподаватель, это обычно тоже наши здесь девушки, которые вышли замуж, уехали, он говорит, зарплата преподавателя, ну, примерно $100. Вот мы несколько раз ходили в Россотрудничество, просили, дайте там $300 на 3 преподавателей, и мы готовы учить бесплатно, огромный спрос. Они говорят, у нас нет $300 Россотрудничества, вот, соответственно, но... как бы вот, ну, организовывать типа сами. И он говорит, мы берем что-то $3-4 в месяц с ребенка, вот, это, говорит, здесь, ну, не совсем маленькие деньги, это так, ну, ощутимые. И, говорит, вот мы сформировали один класс, что-то там 19 детей, и вот 19, значит, по эти $3 скинулись, чуть-чуть уговорили эту женщину, что, ну, надо и за идею поработать, и вот она, значит, один класс ходит, учит русскому языку детей. Ну, это, по мне, полный идиотизм, то есть, конечно.
У нас, кстати, глава Россотрудничества тут в лифте, я его встречаю периодически.
Вот, вот, вы скажите, что $300,
но... деньги на русский язык.
Могу сказать, что в этом плане сейчас Россотрудничество огромная работа сейчас делают. Потому
что 5 лет прошло, мы в 18-м
ездили. Потому что недавно были тоже у меня встречи с ними, я узнал и видел, что работа делается. Просто не всегда тоже не находят через кого, как это делать всегда. Это тоже государственная организация, нужно все правильно. Поэтому дай Бог, чтобы эта работа была сделана, потому что без развития русского языка в регионе, я считаю, что это нехорошо.
Ну, а все-таки больше универсальный язык в Африке. Я понимаю, что она очень большая. Больше английский универсальный язык?
Нет, ну там, смотря, если это бывший английский, я колония
понимаю,
английский.
Я понимаю, но универсальный это все-таки больше английский, но не больше французский.
Мы живем в мире, где рабочий язык это английский.
Английский,
оперативный. И второй язык, неважно какой ты владеешь, Ну, да. Надо знать английский хотя бы чуть-чуть.
Слушайте, у нас есть, на самом деле, для слушателей тоже, значит, поле для вопросов. Они шлют, уже начинают интересоваться, как можно задать вопрос. Я напомню, у нас есть Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Вы, кстати, Telegram пользуетесь? В Африке Telegram распространен, нет?
Конечно, сейчас там много пользуются Telegram в Африке.
В Африку? Все подписывайтесь. Да,
на радио, говорит МСК, там новости на русском языке, и наши трансляции идет, видео.
Но не все понимают по-русски.
Но не все пока понимают по-русски, но мы будем над этим работать. Значит, Telegram для вопросов в эфир, говорит МСК-бот, СМС, если нет Telegram, вдруг, +7 925 888 948. Татьяна подключается и спрашивает, скажите, пожалуйста, могу ли я получить ответ на вопрос, если я его задам в Телеграме? Да, присылайте.
Смело и уверен.
Саша, да. Зум пишет, был в Африке очень много раз, но в Египте. Это же все-таки тоже Африка, но только северная.
Северная, да.
Да,
Марокко. Это тоже Африка.
Марокко, Тунис, Египет там участвуют. Опять же, видите, люди воспринимают это как отдельно стоящую от Африки.
Это Африка.
Но это Африка. Нет, для африканцев это Африка. Африка это где... Так, шутки пошли про песенки. Ладно, Вадим, с днем рождения! Сегодня 41 лет нашему Вадиму Кожаному.
41 годик.
Годик, да, исполнился 41. Вот, поэтому поздравляем.
Да, спасибо. Я коротко расскажу. Осталось тут пару минут до новостей. Тоже интересное наблюдение. У меня вот товарищ, он достаточно глубоко погружен в ислам. И вот по рейтингу этого года 100 самых влиятельных мусульман России, он там какое-то 50-е место занимает, хороший парень. Вот. Кстати, большой молодец, вот когда начались все эти события, только-только освободили Азовсталь, он договорился, опять же, через своих товарищей и поехал в Мариуполь. Прям вот-вот, только еще, вот еще, как говорится, все тепленькое. Очень интересно рассказывает. Прям он там неделю вот это все ездил, смотрел. Вот, оказалось, во-первых, я такого не предполагал, что мусульмане, которые имеют проблемы с законом в России и в Турции, и которые, соответственно, уехали в Украину, они очень жестко выступают, что типа, зачем вы сюда идете, а то типа нам совсем будет некуда бежать. Ну, так как это их проблемы, в общем, нас это не сильно беспокоит. И вот он тоже рассказал историю, что, оказывается, многие... почему-то, опять же, он сказал, с Мавритании какие-то его там знакомые, он там часто бывает, он говорит, что те, которые уехали студентами, выучились, ну, допустим, в Европу куда-то, вернулись, они гораздо более предприимчивые, они легко открывают там какие-то ларьки, что-то еще, и говорит, смысл в чем? Вот есть деревня, там ничего не происходит, приезжает вот парень, который отучился, такой, так, открываем магазин, только он открывает магазин, все соседи открывают такие же магазины.
Это где, там стимулирует местного как бы бизнес?
Да, и он говорит, и получается, говорит, идиотизм, то есть ты хочешь что-то сделать, как только ты первый шаг делаешь, тут же его делают все, бизнес кончился, то есть, потому что все то же самое открыли, то есть, вот. И он говорит, крайне сложно что-то там делать, потому что сами люди ничего делать не хотят, но как только видят пример, тут же, соответственно, его копируют, и все это как бы, заканчивается.
Ну, мне кажется, что если вот такое сотрудничество с Африкой туда как-то далеко, там не так легко будет скопировать какой-нибудь бизнес-кооперацию. У меня вопрос короткий до новостей. У нас одна минута про кухню. Я очень интересуюсь разными национальными кухнями. У меня была однажды задача. Я набрала африканское... Ну, я набрала очень общее. Просто африканская кухня, хоть какой-нибудь ресторан. Я нашла только какие-то рестораны с авторской кухней, но это была, конечно, не африканская кухня. Есть в Москве, чтобы африканскую еду, в широком смысле этого слова, западноафриканскую, например, или центральноафриканскую поесть?
Вы знаете, к сожалению, нет.
Это тоже направление для бизнеса?
Да.
Ну, Аруба на Таганке, нет?
Вы знаете, она сказала в широком спектре.
А, ну в узком можешь сходить в Арубу на Таганке. То есть, в принципе, вот как бы вариант.
Я поехала в Арубу тогда.
А мы будем тут голодать.
Спасибо большое.
Ну, то есть нет какого-то такого места, получается?
Нет.
Вы знаете...
Сейчас, давай новости, а потом расскажем. Хорошо. Уважаемые слушатели, после новостей слушайте про рестораны Африки. Спасибо.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного... Не граждане.
Добрый вечер, Москва. Приветствуем всех. Мы тут на самом деле уже пока шли новости и потом реклама активно обсуждали ресторан. Давайте Вайс звонит 560-й раз. Давайте его послушаем. Вайс, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Вадим. Спасибо вам за приглашенного гостя, благодаря которому я узнал, что в Африке тоже растут бананы. Вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам кавказского долголетия, сибирского здоровья, полной чаши, карьерного роста, где бы вы ни работали. Ну, извините за такое примечание в наше сложное время, поменьше проблем с законом. Ну, тем более, что вы возглавляете такую, как бы, импозантную очень организацию, от чистого сердца.
Спасибо большое.
У меня
большое.
Вопрос к уважаемому гостю. Несмотря на он представитель крошечной страны, которая находится вдали от тех стран, где господствует китайский бизнес, которому он рад почему-то, может быть, я не прав. Но он рядом с Нигерией, его страна находится, где китайцы уже больше 20 лет выкачивают нефть и не только задействованы в этом бизнесе. Насколько актуальна проблема китайского апартеида, когда китайские товарищи, присутствуя на американском континенте, сегрегационно относятся к местным жителям, в том числе запрещая им даже ездить в том транспорте, где ездят китайские рабочие? Это первый вопрос. И второй вопрос. Африка – это большая деревня. Есть Египет, очень авторитетная страна для данного континента. Насколько авторитетна ЮАР для, может быть, немногих, но некоторых африканских стран? Спасибо большое.
Спасибо большое. Наш постоянный слушатель, у него стал очень интересный вопрос. У меня такое ощущение, что вот мы начинаем тему, он быстро готовится и задает вопрос каждый раз. Откуда у человека все столько знает? Это прям...
Так, дорогой, расшифруй мне, пожалуйста, чуть-чуть его первый вопрос.
Первый вопрос. Да, и второй. Китайцы, вот наш слушатель откуда-то знает, что китайцы плохо относятся к местным в Африке, что они пользуются ресурсами, забирают нефть и устроили апартеид.
Ну, либо не устроили,
в Нигерии. А это он так считает. А он, ну, и вопрос у него, как к этому относится в Африке, но у нас, наверное, вопрос, так ли это на самом деле. Есть такие моменты? Или...
Я что хочу сказать. Вопрос не в китайском. Не важно китайский, не важно французы, не важно, скажу, американские партнеры, которые приезжают. В основном они приезжают с деньгами, они инвестируют, и они считают, что если у меня деньги, значит, если у меня власть, что я могу все купить, могу делать, что я хочу. Вот, и бывает такие случаи, что в каком-то регионе стран Африки, да, какие-то китайские предприниматели ведут себя незаконно, неправильно и так далее. Но не все китайские. Я знаю много китайских бизнесменов, которые
нормальные люди.
Очень тяжело говорить, что это все китайские...
Ну, это как про любую нацию, нельзя говорить, что все какие-то там эталонные одинаковые.
Но такие случаи были, да, такие, и в Бенин также были, не только в Нигерии, да, и в Габон тоже, я в социальных сетях вижу некоторые ролики, где не соблюдают элементарную безопасность на объекте, да, и люди погибают, просто, я это называю дешевая смерть, вот, но они бывают. Но
это, эти ролики становятся вирусными, общество это пытается местное осознать и препятствует.
Но я в первую очередь считаю, что первая работа, это власть должна сделать, чтобы эти иностранцы, которые приезжают вести бизнес у нас, соблюдали и какие-то правила и безопасность.
Ну, нормы.
Нормы какие-то.
А поэтому... такого, чтобы в разных автобусах ездили, такое есть?
Нет. Такого, это сказки, такого я первый раз слышу. Может быть, они где-то есть, но я не видел.
Давайте мы еще один звонок примем, тоже наш постоянный слушатель, а потом у Вайса там еще второй вопрос остался про ЮАР. Добрый вечер.
Добрый вечер. Присоединяюсь к поздравлению с днем рождения вас, ведущего, и всяческих благ. А вопрос к этому, к вашему гостю какой. Вы знаете, у меня родственники были в туристической поездке по странам, не всем, конечно, а каким-то там выборочным, я уже не помню, за давности времени. Это было 82-83 год. И, то есть достаточно давно. Приехав, они говорили, что там все вроде ничего, но там практически нет бытовых приборов с электрикой. То есть практически на нуле электротехническая промышленность. Вот. И гиды, которым давали пояснение, говорят, что если у вас есть какие-то мелкие вещи, вот электрика какая-нибудь, там нагреватель, еще там что-то такое, что вы взяли с собой, вы, пожалуйста, можете очень хорошо обменять на очень серьезные красивые подделки с местными жителями. Вопрос такой, да. Значит, как сейчас обстоят дела с электротехнической промышленностью на африканском континенте, поскольку вы представляете Дом Африки? И понятно, что будет неравномерно, ну, в среднюю какую-то средненную вещь. И еще, скажите, пожалуйста, вот ваш дом Африки, он может заниматься такой открытой лоббистской деятельностью. Ну, например, есть какие-то, значит, специалисты, которые готовы заняться бизнесом, связанным с электротехнической промышленностью в каких-то там странах. Могли бы вы оказать им конкретную лоббистскую помощь? Спасибо.
Спасибо.
На какой вопрос мне отвечать?
Уже у нас вопросы копятся. Ну, я думаю, первый вопрос, насколько сейчас все плохо там с кипятильниками, чайниками, я думаю, что сейчас...
Электротехническая промышленность, как нас
слушали. Да, электротехническая. Я думаю, что все хорошо, но я был, видел, что никаких нет проблем, сложностей.
Слава богу.
Да, да, да. А второй вопрос, я так понимаю, что если какие-то люди, которые производят чайники и кофеварки, хотят продать их в Африке, ты же можешь им помочь там, соответственно, начать этот процесс?
Конечно, поможем. И хочу добавлять, что, и сразу отвечаю на второй вопрос, предыдущий, как его зовут?
Слушатель.
Да, слушатель, я не помню.
Вайс, его зовут Вайс.
Я просто, возможно, хочу сказать русским народам, хватит жить со стереотипом.
Угу. Общество идет вперед не только у нас,
да,
но и в Африке тоже.
Я живу в России,
да.
Было у меня момент, когда я видел бабушку в метро с тяжелым состоянием, и я ей давал купюру 5000 рублей. Хотел, она не попросила, хотел просто помогать. Бабушка громко в метро кричала на меня, я тебе попросил, что ли? Твое место не здесь. Возвращайся к себе в джунгли.
Да вы что, прямо теперь, это же бабушка?
Бабушка, теперь скажите мне, я сейчас... буду смотреть на это поведение и скажу, что русские люди плохие. Извините меня.
Это отдельный просто случай.
Да. Я очень люблю Россию, у меня друзей много. И хороших друзей.
Слушай, а может быть туризм? Слушай, а почему мы не развиваем туризм в Африку? Вот у меня возникает вопрос.
Во-первых, достаточно дорогие билеты же.
Чтобы развивать туризм, сначала нужно развивать инфраструктуру для туризма.
А она еще пока там не совсем готова.
Не везде развита. Есть определенные страны Африки, где туризм активно развит.
Ну, типа Кения.
Танзания,
Кения, ЮАР и так далее. Но не смотря на все это, люди... летают в Африке, как
Намибия,
туристов.
Там очень природные
заповедники. И в Бенине тоже летают, и в Того, я знаю, в Сенегале люди летают. Но не в таком поток, как в Турции летают.
Что значит дорого? Ну, сейчас везде далеко. Даже до Турции вон летят самолеты теперь по 6 часов.
Ну,
или сколько?
Теперь да.
Теперь да, так что уже все равно, куда лететь.
Пока, я считаю, что пока Аэрофлот не начнет работать с Африкой, всегда будет дорого, и туризм тяжело будет.
А, ну и что, через Дубай?
Давайте еще послушаем. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер, Ростислав. У меня хоть нет глобального мышления Вайса, а есть скромный вопрос про сам Бенин. Меня интересует, какие отношения у России с Бенином сейчас, и вот в заливе Бенин бывают ли российские военные и гражданские корабли. Вот есть ли сейчас российские кредиты для Бенина, потому что в советское время, если посол Бенина в программе «Время» выступал, я думаю, какие-то отношения были более интенсивные. Что он может сказать про отношения именно Бенина с Россией сейчас? Спасибо.
Спасибо.
Ответ на этот вопрос. Я сижу в «Говорит Москва», я сам продукт Российской Федерации. Это доказательство развития отношений между Россией и Бенином. Отношения очень хорошие. То, что происходило недавно в заливе Бенинске, это не на территории Бенина, это нигерийские пираты заехали туда захватить корабль. Но это вопрос решено уже давно. Это не имеет какое-то отношение с Бенином. В Бенине живут русские тоже, которые ходят по улице, никто их не трогает. И Бенин отправляет каждый год минимум 60 студентов, которые обучают. И могу сказать, что первая школа для преподавания русского языка это была открыта в Бенине мной, и мы расширяем преподавание русский язык, поэтому отношения развиваются, медленно, но развиваются. Надеемся, что в ближайшее время с его помощью и с помощью всех русских мы еще будем развивать отношения со странами Африки, не только с Бенином. Африка нуждается в развитии сотрудничества с Российской Федерацией, я считаю.
А у Вайса был второй вопрос, на который мы не ответили. Насколько сейчас авторитетно в Африке ЮАР? Вот ее воспринимают как вот серьезно или не очень?
Знаете, я не гражданин ЮАР, я гражданин Бенина, да? если тянуть отдела к себе, я бы сказал, что авторитетность сейчас в Африке Бенин.
Это как бы, как спросить у гражданина России, насколько авторитетна сейчас Франция, например, вот. В Евразии. Ну, сложно сказать. В целом, да, наверное,
ну, да.
По ряду вопросов, но, а иногда
но хочу сказать, что в ЮАР возможность есть, можно вести бизнес в ЮАР, там есть проделано много работы. ЮАР участвует в БРИКСе. То есть,
ну да, то да, есть,
контакты. Да, то есть я вижу, что...
Но они какие-то вялотекущие.
Вот да, так. Я вижу, что в этом плане отношения на уровне того, что можно легко работать с ЮАР. Но в Африке не только ЮАР, есть страны, где есть много возможностей, надо просто знать, как туда захватить. Простой пример Нигерия, это огромная страна. Угу. Возможно, которая есть в Нигерии, нет в ЮАР, я серьезно говорю.
Но потенциал вы
потенциал,
имеете
да.
в виду, да?
Очень, очень большой потенциал. Там все, много надо делать, и кормить, и так далее, и строить. Поэтому все зависит от человека, что он хочет, и от этого выбирать, с какой регион стартовать. Или с южной части Африки, или с центральной части, или восточной части, северной Африки, или западная. И от этого уже изучать налоговое обложение региона, страны, и постепенно, с кем работать, найти порядочный партнер, тоже другой вопрос. Понимать менталитет местный. С чего начинать? Первый шаг, делать как ребенок. Первый шаг, получается второй шаг и так далее. А находить в России, просто читать в интернете, или это не помогает, надо улететь туда.
Mm-hmm. Ну, это конечно.
Но это, а сколько, кстати, стоит поездка? Вот если я, например, соберусь осенью и запланирую поездку, допустим, в Бенин и какую-нибудь еще рядом страну, раз уж, допустим. Вот сколько могут стоить билеты? Нужно ли получать визы? Ну, то есть это целый такой, понятно, взрослый человек пройдет этот путь, но это сложно или у нас сейчас есть безвизовый режим в России с кем-нибудь?
Есть страны Африки, где есть безвизовый режим с Россией. Например, Марокко, допустим, Тунис. Uh-huh. Вот. Но,
а вот про Центральную Африку, если мы говорим, или про Западную?
Нужна визу, но получение визы не сложно.
Онлайн можно сделать.
Но есть некоторые страны уже развиты в этом направлении, можно онлайн получить. Но есть некоторые, нужно иметь приглашение, нужно в посольство сходить и пройти этот путь. Но я думаю, что это не сложно. Там нету...
Но надо понять, зачем. Понимаете, тут вот вопрос курицы и яйца. Я вот стала думать. Я слышала, я недавно читала рассказ одного айтишника, который переехал в Гану. Он, правда, туда не совсем из России напрямую переехал. Он, вообще говоря, жил во Франции и учился там вот этим программированием, там приложения и так далее. У него были друзья из Ганы. Там, во Франции. И, в общем, они ему сделали какое-то предложение. В итоге он работает в Гане, и он описывает, сколько стоит там дом. Ну, такие интересные практические вещи. Вот
а он сам француз?
Он русский, русский. Человек, да. И он по-французски, видимо, там общается. Но у него там своя жена, дети. То есть он прям полностью переехал и живет в Гане. И рассказывает. Совершенно это необычно читать, потому что все приезжают там у нас в Армению, в Грузию, куда только... Не переезжает, а про Африку как-то никто никогда не думает в этой связи.
Я могу вам перечислить более 100 человек, которые я знаю, мои знакомые, друзья.
Айтишники?
Которые, не айтишники, а русские.
Русские, которые,
переехали. Сейчас уже там живут, и только Вадим пока еще думает, когда ему
приехать. Мы приехали, выходит так же, подъезжает машина там какая-то, вот эта там, выходит парень, ну, явно местный. А я же бонжур-то говорю тоже с нашим акцентом. Я думаю, ну, сейчас надо поздороваться. Он подходит такой, доброе утро! Я прям что это? А он, оказывается, закончил РДН, Серж его подговорил, он приехал, значит, это.
Наши выпускники, их много в Африке, русскоговорящие, но все равно нужно, чтобы были побольше русскоговорящих людей на территории, и проще будет.
У нас в Телеграм очень интересный вопрос задал Андрей Ильин. Он спрашивает, бенинец — это такая национальность или это просто как этимология от названия страны?
Бенин — это название страны.
Страны, то есть да. Национальность бенинец такой нет, это просто гражданин Бенина?
Гражданин Бенина, но там разный народ. Если я не ошибаюсь, у нас больше 60 диалектов. И есть некоторые на севере Бенин говорят... На своем денди, я не понимаю денди, я понимаю фон, который южный час Бенина. А но у нас общий язык, это язык колонизатора,
ну, Франция,
это, да. Это французский язык. Поэтому это не национальность, Бенин это,
ну, да, это гражданство. Да. Андрей Васильевич спрашивает, какие девушки лучше, бенинские или российские?
Вкус, красота, кому как.
Серж русская жена, я отвечу, то есть, поэтому он сделал свой выбор, но другим его не навязывает.
Да. Вкус, красота, кому как, да.
Да, еще вот Саша Зум спрашивает, когда вы посоветуете для начинающего туриста, который хочет посетить уже настоящую Африку, ну, то есть не арабскую часть, а уже вот туда южнее, с какой стороны начинать, куда поехать? Ну, в Бенин, получается, да? Что за вопрос?
Ну, все зависит от того, человека хочешь. Если просто ездить на пляже лежать, где есть уже готовая инфраструктура, как в Турции, я бы рекомендовал в Занзибар, допустим, да. Или в Кении есть такие инфраструктуры много.
Или в Танзании, да, ну, вроде тоже.
Танзания, это, Занзибар, это в Танзании, да. Но если просто узнать совсем другой мир, тогда лучше в какую-нибудь страну Западного Африки. Неважно, Бенин, Того, Гана...
Гвинея-Бисау.
Да, неважно. Но Гвинея-Бисау я бы не советовал сейчас сразу.
Почему там? Потому что там недавно, кстати, у нас были кадры, облетели редкий случай, когда новости из Африки ворвались в повестку нашу. Это было примерно, что, год назад, помнишь, когда там президента пришли, арестовали, он так сидел там в этом кресле. Да. Я запомнила, вот именно в Гвинее-Бисау. И он так обреченно, он уже человек в возрасте, он уже старенький, но он в такой рубашке, в этих джинсах там
сидел.
Это
Гвинея-Конакри.
Да,
Конакри.
Да,
это Гвинея-Конакри, да. У нас в Африке три Гвинеи.
Да, три Гвинеи. Это которая Конакри, Гвинея.
Конакри, да.
Это западная Гвинея, да, по-моему. И он так сидел, его вот, в общем, как-то там схватили, и два дня никто не знал, что с ним, и вообще, куда его там повели, что с ним сделали. И это было у нас, и как бы, ну, просто образ такой был сильный,
ну,
очень драматический, да, что военные там взяли. Кстати, как там, почему вы не рекомендуете? Они ваши враги?
Нет, я говорю про Гвинею-Бисау.
А вы про другую Гвинею говорите.
Да, вы говорите про Конакри. Вы знаете, можно везде ездить в Африке. Я единственная страна, где я людям не советую, это Сомали.
Ну, там потому что нету государственности,
да, это
такой, Сомали. Там
а
они
то
не
везде
контролируют.
Никто вас не будет трогать. Если вы днем гуляете, если не ночью, где-то непонятно, чтобы кто-то вас... Воровали...
Ночью в Африке не стоит гулять, это даже
почему? Я. Нет, можно гулять, почему нет? Ночью тоже, когда я про ночью говорю, это после 12 ночью, до 12 это еще не ночью, это еще...
Это у вас еще как бы прохлада начинается,
да,
вечерняя.
Поэтому Африка безопасна, поверьте мне, я серьезно вам говорю, Африка... очень безопасно.
У меня вопрос еще один, простите, вот в Европе, в Испании есть это понятие сиесты, да, может быть, в Португалии, еще где-то там,
ну, где жарко, да.
Греция, там они все закрывают. В Африке есть такая традиция, или там все
24
на 7?
Вы знаете, у нас так же, потому что мы же копировали очень много чего-то от колонн, поэтому у нас тоже сиеста начинается с 12:30 до 3 часов дня. Если у тебя чего-то надо делать до 12, а то потом никто тебя уже не принимает, все пошли отдыхать.
Ну, вот я жил в отеле, я так понимаю, это там было всего два отеля, я пожил в одном, потом перебрался в другой, и по моему ощущению, там сиеста была всегда. То есть вот там как-то да, можно было прийти на баре никого нет, пойти на охране никого нет, потом час найдем, придет недовольный человек, скажет, что вам, ты говоришь, мне виски, а сейчас, это уйдет, ну, то есть как-то так все там.
Но вы знаете, там жарко, что когда жара, человек не хочет ничего делать.
А, это не только у нас
проблема. А жара всегда просто.
Жара всегда. Да. Нам тут тяжко, когда плюс 30, все начинают умирать потихоньку.
Ну вот, а там просто никто не торопится. Мы пришли, а я еще только-только с Москвы приехал, привык к нашему ритму, и мы пошли с Сержем в какой-то ресторан есть рыбу.
И ты нервничать начал.
По мне рыбу, ну сколько готовить рыбу? Ну 4-5 минут, там вот гриль, вот это все. Эту рыбу готовили минут 40. Я говорю, они что, пошли ее ловить? Что происходит?
Я конечно, такой, они пошли специально для Димы ловить рыбу. Вот, специально. А потом готовили.
Но у нас, кстати, тоже такие были проблемы. Ты знаешь, что я в юности работала гидом-переводчиком с итальянцами, и у меня туристы итальянские сидели и очень ругались иногда, когда у нас стейк час готовили наши там в Питере. Но это было 20 лет назад тоже.
Сейчас такого близко нету.
Час готовили стейк. И там у меня итальянцы переживали, говорили, сейчас мы пойдем на кухню, учить их будем готовить.
Питер просто такое место. Это на самом деле меня поражало. У меня был год, я каждые выходные ездил в Питер на учебу. Каждые выходные. И я каждый раз там, ну, примерно была одна схема, то есть мы учились, потом мы где-то кушали обычно в разных местах, но все равно где-то около Невского. Я выходил, просто поднимал руку, ловил машину, она меня везла на Максовский вокзал, и 59-м поездом в час ночи я на нее садился, и утром я в Москве. И вот, ну, условно, я там 50 раз ехал на такси. И там на какой-то 45-й мне попался впервые таксист, который реально умел ездить. Причем на «Волге», на машине, которая вообще ездить, но она не должна ездить в принципе, как вот это вот просто это устройство непонятное. И я прям еду с ним и говорю, ты умеешь ездить? Он такой, в смысле, что происходит? Я говорю, ну вот я год сюда езжу, и вот там все водители, которые меня везли все это время, ездили вот ну настолько плохо, вот что вот, мне кажется, любой там какой-то вот с автошколы человек, который первый раз сел, ездил лучше. Причем это таксисты, причем они как бы вот, ну, там
как-то
руки.
Но там до сих пор проблемы с культурой вождения некоторые, я наблюдаю, потому что я там езжу на автомобиле, ты же знаешь, я из Питера. Андрей Ильин просит гостя что-нибудь сказать на своем языке, какое-нибудь выражение. Ну, хочется послушать. Ну, давайте, давайте придумаем, чтобы было проще. Задайте какое-то предложение.
Желаем успеха, радио «Говорит Москва».
Но это будет выглядеть как китайский язык.
Ну, это же здорово, наоборот, мы же любим. Или вот Вадима с днем рождения можно поздравить. У него Вадима сегодня 41 год. Да, давайте.
Но я бы говорил сразу Андрей, как Ильин, да, его зовут?
Да? Ильин, да, Андрей. Да.
Андрей, куда эгбе, не афонгбо. Джуандол, вэлэ, вэнэ, 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 антуны, ёло, нэ, ёло, гбэто, лэ, миньон, вэнэ, гбэто, гбон.
Это, знаете, как мозг работает, он пытается что-то понять. Ай, автоматом, я пытался что-то сопоставить.
Это уже китайский язык.
Но мы ничего не поняли. Ну, что-то хорошее было сказано.
Я просто ему сказал, Андрей, иногда сидит в России и думает об Африке. Приезжай в Африке, в Бенине.
А как же Африка на вашем языке? Я это слово не распознал.
Я тоже слово не слышал, Африка.
Мигон, Африка.
К нам, да, вы говорите?
К нам, да. К нам.
Мигон.
Мигон, это я имею в виду Африка, к нам.
Спасибо, да. Пишет большими буквами нам Андрей, очень понравилось ему.
Да, да.
Какая ситуация с мусором из Европы? Это под самый конец у нас вопрос. Люди беспокоятся, видите, за Африку, что ее все угнетают. Какая ситуация с мусором? Привозят мусор?
Очень честно вам говорю, это вопрос более политический вопрос. Я в новостях видел, да, в каких-то странах, что какие-то корабли отгружали где-то, это в Кодивуар, по-моему, если у меня память хорошая, да. Но такие случаи в Бенине я не слышал. Вот. А сейчас какая ситуация в этом направлении? Могу только сказать, что в каждом стране Африки есть много мусора, который нуждается в переработке.
Своего собственного.
Да, понятно. Поэтому если есть желающие, которые хотят в этом направлении бизнес делать, это... Там есть возможность.
Опробовать новые российские
технологии. Все, ждем, значит, переработчиков ждем. Пластика, которые заботятся о будущем нашей планеты в Африке. Серж со всеми познакомит. Пустых бутылок, я думаю, вам там насобирают. Разбогатеете сказочно. Спасибо всем большое нашим слушателям. Анастасия, тебе огромное спасибо, что осталось с нами.
Вадим, спасибо,
поболтать.
Что пригласил. Было очень интересно.
Серж, и тебе большое спасибо, что
и
пришел.
И вам большое спасибо, что пригласили меня.
Всем спасибо, все свободны. До следующей среды.
Спасибо, до свидания.